Итак, Господь устраивает тут жизнь народа Божьего, что новые радости посылает, как встретишься с друзьями. Я думаю, что, наверное, те, которые не знают Господа, они не поймут этой радости. По плоти, может быть, со многими из вами мы и не родственники, а насколько вот близость такая, когда родные по духу, и приятно иметь общение. И вот пути интересны Господни. Вот у вас есть новый брат или новая семья, да? Валентина Приемка. А у нас с ним так пути сошлись. Я сейчас живу в его доме, там в Мерефе. Тот дом, который он строил. А теперь вот так вот все получается интересно. Я с шахты ехал, он с шахты приехал. Мы в начале собрания пели псалом. «Дорогие минуты нам Бог даровал». И вот я там обратил внимание, есть такие слова. «На фаворе побудем». И снова пойдем за Господом мимо вражды. А почему мимо вражды? Я почему на эти слова обратил внимание? Часть моей проповеди будет на эту тему. Поэтому на это я обратил внимание. Мимо вражды. Я прочитаю два стиха из 8-го псалма. И здесь как бы три темы в этих двух стихах. И на эти три темы я хочу обратить внимание сегодня. 8-й псалом, 2-й и 3-й стихи. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот мальчики со мной вместе повторяют, учили, наверное, его, да? Какие здесь три темы? Первая тема – о величии Божьем. Как величественно имя Твое. Вторая тема – из уст младенцев и грудных детей. Я сейчас скажу, почему я решил на эту тему сегодня говорить. Сейчас скажу третью тему, а потом вернусь к этому. Из уст младенцев и грудных детей хвала Богу звучит. И третья тема. Сделал безмолвным врага и мстителя. Вот третья тема из прочитанного за врагов. А я чуть перестановку сделаю, я об этой теме о первой буду говорить. Потому обратил внимание, на фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. Потому что Церковь Христова всегда имела и будет иметь врагов. Об этом мы сейчас поговорим. Почему я сегодня захотел говорить на эту тему? По двум причинам. Во-первых, что сегодня среда, в братстве у нас принято поститься и молиться о детях своих. О семьях своих, о детях своих. К тому же сейчас в Ростовской области идет семинар работающих с детьми в Ростове, куда я и приехал. И теперь получилась возможность такая в шахтах побыть. Работающие с детьми собрались, и поэтому я только с семинара, и у меня все это еще свежее, то есть это тема, работа с детьми. И поэтому захотелось мне об этом и говорить. Вот здесь вторая тема, это из уст младенцев и грудных детей. И в Шахтинской церкви всегда было много детей, правда? Я сегодня и о детях буду говорить, поэтому, мальчики, внимательно слушайте. Но теперь немножечко третья тема, это о врагах. Как-то я помню, обратил внимание, это еще молодым или юным был, правильно выразиться, читая псалтырь, что очень много в псалтыре идет речь о врагах. Постоянно война, вражда, воинствование. Вот весь псалтырь наполненный войною. И только несколько псалмов, где ничего не говорится о войне. А подавляющее большинство о войне, о войне. Вот даже вот взять первый псалом, который мы очень любим, да, и то здесь есть о врагах идет речь. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивый погибнет. Берем второй псалом. Опять восстали цари земные, князья совещаются вместе против Господа и помазанника его. И так весь псалом, весь псалтырь, даже 22-й псалом, и там есть эта мысль о врагах, о вражде, о войне. И немножечко я как-то, когда заметил это, ну, в смущении был. Почему так? Ну, когда-то хочется и мирно жить. А на все война и война и война. Ну, и потом я нашел вот в таком объяснении, вернее, в таких рассуждениях объяснение этому. Здесь вот в книге «Псалтырь» в поэтической форме прообразно описана жизнь Церкви Христовой. А Церковь Христова никогда мирно жить не будет. Как у нашего Господа всегда были враги. И он ученикам говорил, что у вас нет врагов, потому что вы истину не говорите. А я говорю истину, вот и враги есть. Потому что мир этот, которым князь является дьявол, он никогда равнодушный к истине Божьей не будет, не будет равнодушный к последователям Иисуса Христа, не будет равнодушный к Церкви Иисуса Христа. И Церковь всегда идет, ну, находится всегда в сражении. Мне очень дорого, как на одном из совещаний, да, наверное, даже не на совещании, а может даже и на съезде, на последнем, Геннадий Константинович такую мысль сказал. Нам самое главное обеспечить, чтобы Господь был с нами. Если Господь будет с нами, навяжут нам маленькую войну, одержим маленькую победу. Навяжут большую войну, одержим большую победу. Но победа гарантирована до тех пор, пока Господь с нами. Да еще я не знаю, это или совпадение, или пророческое слово было, не знаю. Еще и сказал так. Если даже нас здесь взрывать будут, это в Тульском молитвенном доме он сказал. Если даже нас здесь взрывать будут, все равно победа гарантирована. И через 2 года взорвали. А победа все равно гарантирована. Потому что пока Господь с нами, победа гарантирована. Братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание. В войне есть своя стратегия. Мальчики, вы знаете, что обозначает слово «стратегия»? Нет, да? Я тогда сейчас объясню вам. Ну, методы, как воевать. Вот в Библии мы находим такие случаи, когда прямо не могут взять город, тогда думают, как же ж обхитрить жителей города. И берут один отряд, спрятался, это уже стратегия, то есть думают, как одержать победу. Прячется во враге один отряд, а другие подошли к воротам, их стали обстреливать, они убегать. И жители города подумали, раз они убегают, надо гнаться за ними, чтобы больше на них страху нагнать, чтобы больше не приходили. И выскакивают, бросили ворота города открытыми и в погоню. Как те только отбежали, этот отряд выскочил из засады, раз в город заскочили, подожгли город. А те увидели, у них договор такой был, это библейское описание, увидели дым, что город горит, тогда разворачиваются и на жителей этого города. Они убегают в город, как глянули, а город горит. Поняли, что они в ловушке. Вот это вот военное действие называется стратегия. То есть нужно обдумать, как воевать, чтобы не просто пришли, тебя убили и все. Так же неинтересно, а нужно победу одержать. Братья и сестры, в духовной войне тоже есть своя стратегия. В духовной сфере есть своя закономерность. Как точно есть закономерность в обычной жизни? Ну, какая закономерность, чтобы понятно было и мальчикам, что такое закономерность? Вот сейчас весна, и уже затянувшаяся весна, но у вас вот снегу нет, у нас еще и снег лежит. И еще даже добавляется снег. Затянулась весна, вернее зима. Но мы знаем такая закономерность. Как только будет плюсовая температура, лед начнет таять, правда? До тех пор, пока минусовая температура, лед не будет таять. Как только будет плюсовая температура, это все знают, лед начнет таять. Это закономерно. Есть такой закон, и он срабатывает безотказно. Как только плюсовая температура, лед будет таять. Так точно и в духовной жизни есть своя закономерность. И об одном законе или об одной закономерности в духовной войне я хочу сегодня говорить. Почему я подчеркиваю об одной? Потому что там есть целый ряд этих правил. Как нужно поступать правильно, чтобы одержать победу? Братья и сестры, ну как, чтобы мне побыстрее к реальной жизни нашей? Ну что такое победа? Вот в личном плане у христианина очень часто встречается, ну это я знаю из личных бесед с членами церкви, и с молодежью, и с подростками, и с пожилыми тоже. Очень часто встречается, когда нет победы в духовной жизни. Ну, допустим, вот лезут навязчивые плохие мысли. Мучается сестричка молоденькая или братик, освободиться не может. Или вот так тянет посмотреть глазами, ну, какие-нибудь картинки непристойные. И знает, что это грех, и хочет жить свято, а сил нету удержаться. Вот тянет его глянуть, и все. Или в таких вопросах. Все знаем, что гневаться грех. И только попробуй меня затронули, и распсиховался, наговорил плохих слов, и потом думаешь, ну почему опять поражение, почему победы нету? Это все война духовная. Одерживаем победу, радуемся, поражение терпим, скорбим. Но это в личном плане. В церковном плане тоже есть война. Когда в целом на церковь, ну, допустим, на поместную церковь, или в целом на братство, дьявол строит свои планы, как одолеть победу над церковью и над семьями христианскими, чтобы там скандалили папа с мамой, чтобы дети ссорились, чтобы им вместе не молились, чтобы плохие слова говорили. А тогда дьявол радуется, опять он победу одержал, ведь у него цель украсть, убить и погубить. А у Господа цель, чтобы мы одерживали победу. И Господь говорит так, духом умерщвляйте дела плотские, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Это я для чего так чуть-чуть как бы переключился на другое, чтобы ну как-то поняли, что я сегодня хочу говорить не об отвлеченном о чем-то. Хочу говорить о нашей реальной жизни, о той победе, которой мы каждый день вступаем в сражение. Или победу одерживаем, или терпим поражение. И каждый день у нас война. Может быть, я ошибаюсь, братья и сестры. Поднимите руку. У кого так не бывает? У кого и не надо воевать, живешь свято, и всегда все хорошо. Поднимите руку. Да, значит, есть борьба, да, раз рук нету. Есть поражение, есть победы. И переживаем. И в целом тоже. В целом церковь тоже бывает. Идет победными путями, а бывает нет, а бывает поражение терпит. И вот здесь, в этом псалме, я вот на что хотел обратить внимание. Вернее, здесь как? Одна из закономерностей, всего я-то не имел в виду сегодня касаться, только одну. Метод или, ну как выразиться, что дает гарантию жить победной жизнью. Ну, сейчас мы будем говорить в целом как церкви, или как братство, или как церкви, не только в личной жизни. Вот смотрите, как здесь написано. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое!» Значит, здесь идет о силе, могуществе Божьем. Потом, «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». Зачем? «Дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Ну, безмолвным, это значит, победу одержали над ним, да? Он когда закрывает рот? Когда он поражение потерпел, враг. И для того, чтобы одержать победу, нужна хвала из детских уст. Так, по контексту мы прочитали. Победа будет совершаться не силой детей. Победа будет совершаться не силой детских слов. Нет. Силой Божьей, Господи, как величественно имя Твое. У Бога есть силы достаточно, чтобы церковь Его одерживала блестящие победы. И враг будет пораженный, посрамленный, и будет рот закрывать враг, чтобы сделать безмолвным, рот закроет. У Бога есть на это сила. Но когда мы воспринимаем эту силу, когда мы ей пользуемся, когда мы со своей стороны сделали все, чтобы одерживать эту победу, чтобы действовала сила Божья в нас. А как это сделать, чтобы она действовала? Вот ну, за закономерность, которую я говорил, я считаю так, что дьявол знает эту закономерность и поэтому старается лишить церковь силы Божьей, чтобы в церкви не действовала Божья сила. И он знает, что нужно сделать, чтобы это у него получилось. Ну, я пример приведу такой библейский. Это сейчас отвлекусь немножечко от 8-го псалма. Вот сатана знает, я сейчас хочу за Едемский сад немножечко сказать. В Едемском саду, когда жили только Адам и Ева, а ну, чуть-чуть буду детям вопросы задавать, потому что, мне кажется, я уже скучно как-то говорю и все, никак не раскачаюсь. Вот третья лавочка, девочки, кто знает ответ на этот вопрос, поднимите руку и ответите. Какой запрет Бог сказал Адаму и Еве, когда они жили в Едемском саду? Громко встань и громко скажи. Да-да, Дина, по-моему, да? Громко, чтобы все услышали. Ну, правильно сказала. Не есть, а дерево познания добра и зла. А дьявол строит стратегию свою. Как же одержать победу над Адамом и Евой? И он смекнул. Почему он смекнул? Он знал духовную закономерность. Ну, давайте сейчас следующая лавочка. Ну, тетя Таня молчи, а остальные девочки... Вот когда Бог сказал, если вкусите от дерева, то что будет, девочки? Четвертая лавочка. Если вкусите, что будет? Погромче. Смертью умрете. Это же лавочка, девочки, из троих, кто скажет. Этому слову, которое Бог сказал, в день, который вкусите, смертью умрете. Ева поверила или нет? Правильно, поверила. Откуда это видно, что поверила? Когда змей подошел, ну, змей это враг наш, это дьявол, и говорит, подлинно ли сказал Бог, не есть ни от какого дерева в саду? Она говорит, нет, от всех деревьев мы можем есть, только от дерева познания добра и зла Бог сказал не есть, ибо в день, который вкусим, умрем. Вот я хочу на что обратить внимание. Дьявол знает, до тех пор, пока у Евы есть вера, он с ней не справится. Какая вера? Вера в то, что сказал Бог. И дьявол знает, что если он разрушит веру Евы, тогда у него получится одержать победу. Если не разрушит веру, у него не получится. Потому что есть такая закономерность. Я вот к чему веду? Как дьявол, зная закономерность, действует против нас. Сказано так, противостойте дьяволу твердой верой. И он убежит. Если бы Ева противостояла твердой верой, он бы убежал. Но так как у него получилось разрушить веру Евы, во что? Ева верила, что она умрет, если вкусит. А потом потеряла, мальчики, вот вам всем сидящим, Ева потеряла веру, то, что умрет или нет? Ну, наверное, попали точно, да? Слишком маленькие на мальчики, чтобы так и сообразились, да? Ну, ответили правильно, потеряла веру. Братья и сестры, вот такую мысль я хотел подчеркнуть, что если бы Ева твердо верила, что после того, как укусит, умрет, укусила бы или нет? А? И не заставили бы, правда? Если бы она твердо верила, что умрет, значит, вся суть вот в чем. Она потеряла веру в слово, которое ей сказал Бог. А она поверила обманщику, сатане. Он сказал, нет, не умрете, но будете как боги. Он ее обманул, и она потеряла веру. Вот дьявол, он знает, куда нужно стрелять, что нужно, чего нужно лишить христианина или церковь в целом, чтобы потом положить ее на лопатки. Он знает. Знают ли слуги дьявола, когда они действуют против церкви, знают ли они эту духовную закономерность? Я бы на этот вопрос сказал так. В отдельных случаях знают, в отдельных случаях не знают. Просто как автоматы выполняют чью-то волю, даже не знают, для чего это и почему. Ну, допустим, вот когда разгоняли собрание наше во время гонения, ну, к примеру, председатель исполкома приехала, кричит тут, незаконное сборище, она и сама толком не знает, что здесь за сборище, и законное или оно незаконное. Ей сказали, она как попугай повторяет, да и все. То есть в таких случаях я считаю, что она духовной закономерности не знает. Да, кстати, мне один из кегибистов тоже делился об этом. Я еще когда жил в шахтах, и в Миллерово ехал на посещение. Выехал на трассу сюда, на 130-м автобусе, и стою попутной машины останавливаю. Сначала останавливал какие подешевле, там «Жигули», «Москвичи», уже опаздываю, уже все подряд останавливаю. И вдруг остановилась такая дорогая-предорогая машина. Я даже засмущался, хватит ли у меня денег расплатиться с ним. Черная такая дорогущая машина. Спрашивают, вы до Миллерова не едете? Он говорит, нет, немножко не доеду, до Тарасовки только еду. Ну, садись. Я сел, ну и видно, что он непростой человек, такой одетый, холеный такой. И еще только трогает машину. А, я за ремень застегнулся. Он говорит, не надо, у меня не надо застегаться, меня не трогает милиция. Ну, думаю, значит, какой-то непростой. Ну, и вот так видно, что непростой. И предлагает мне закурить. Нет, я говорю, не курю. И как раз, ну, возможность оттолкнуться, чтобы начать свидетельствовать. Я говорю, я верующий. Он так глянул на меня с ног до головы. Говорит, ты, наверное, благовестник. А я говорю, а вы, похоже, знакомы с христианством. Потому что такое слово, кто не знаком с христианством, не знают. Он улыбнулся, он говорит, я был начальником 6-го отдела Ростовской области. То есть это 6-й отдел КГБ, который занимался верующими. И он говорит, я в Фергану вылетал на арест. Ну, мы потом ехали полтора часа с ним вместе, и он многое рассказывал. Сейчас он уже не работает в КГБ, вернее, тогда, это же было лет 10 назад. Он работал начальником финансового какого-то там отдела или еще что-то там. Вот, и вылетал на Фергану, когда арестовали там не точку издательства, а лабораторию издательства. Ну, а, конечно, всех служителей всего братства по именам знает и в лицо знает. Ну, занимался, это его работа была. И потом он говорит, конечно, мы войну вели, а сами понимали, что это бестолковая война. Ну, с Москвы давали распоряжение, мы этим занимались. А мы понимали, что вы не преступники. Кстати, я ему задал такой вопрос. Я говорю, ну, это уже дело прошедшее, я говорю, перестройка уже, эта война поменяла свои формы. Ну, скажите откровенно, правда это или нет, что в Советском Союзе враг номер один был Совет Церквей? Он говорит, правда. Это он мне признался. Я говорю, это правда, да. Хотя, говорит, мы вот такие, ну, на уровне областей, там, кегебисты, мы знали, что это вы люди не преступники. Мы это прекрасно знали. Просто с Москвы давали указания, и мы так делали. Ну, а есть люди, которые знают эту стратегию, то есть конкретно против дела Божьего ведут войну. Ну, это, наверное, люди, которые побольше посвященные во все эти духовные сферы. Ну, я вот на что хотел обратить внимание. До тех пор, пока будет звучать хвала из детских уст, победа гарантирована. Церковь одержит победу. Послушайте. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Другими словами сказать так. Чтобы закрыть рот врагам, нужно, чтобы звучало хвала Богу из детских уст. И тогда включится в действие могущественно Божья сила, и этой силой церковь будет одерживать победу. Я хочу немножечко проследить вместе с вами по библейской истории этот принцип. Вот фараон, он представитель врага, народа Божьего. Моисей к нему приходит и говорит, отпусти Израиля совершить богослужение. Я вашего Бога не знаю и вас не отпущу. Ну, потом Бог стал являть силу свою, казни посылать на Египет. И фараон начинает уступать позиции, но торгуется. И смотрите, как хитро он предлагает. Здесь, ну, я сейчас вернусь, скажу, что я не знаю, фараон понимал или нет этой духовной истины. Он говорит, ну ладно, пойдите, только детей оставьте. Может быть, он, сам фараон, с расчетом, что если уж дети останутся, то далеко не уйдут, вернутся. Может быть и так. Но за ним-то стоит дьявол, за фараоном. Фараон только орудие в руках дьявола. А дьявол знает, чтобы победить народ Божий, теперь он не может победить. Но попробуй победить, если Бог послал тьму, Бог послал мошек, Бог послал жаб. Бог сделал так, чтобы вода в кровь превратилась. И все. И тогда фараон видит, что он не устоять не может. А потом, в конце концов, египтяне все собрались на фараона, на своего царя, и говорит, или ты не видишь, Египет гибнет. Что ты делаешь? Что ты их держишь? Так мы все погибнем. Вот к чему пришло дело. И он включает здесь стратегию. Чтобы одержать все-таки победу над народом, говорит, идите, но идите без детей. А Моисей знает стратегию духовную. Ничего подобного. Если бы Моисей любой ценой быстрее к победе, пожалуйста, сегодня выходи. Есть возможность, но он знает, это не победа. Детей оставить, это не победа. Нужно, чтобы звучала хвала из детских уст. Вот тогда победно пойдет народ Божий. А без детей не пойдет победно. Моисей это знает. И говорит, нет, не надо. Уже сегодня возможность была закончить войну. Ну, война тут между Моисеем и фараоном. Со стороны фараона сила, а со стороны Моисея Божья сила. И вот теперь сталкиваются. Сегодня можно было бы закончить. Моисей уступает. Идите, выходите. Нет, он не готов заканчивать войну. Дальше будем сражаться. До тех пор, пока основательную победу одержим. Ну, долго не пришлось фараону ждать. Потом, когда умирают все первенцы в Египте, идите с детьми. Хоть как-нибудь идите, только уходите. Вот это победа уже. И Моисей дождался. Он не стал торопить события. И пену снимать, вот эту легковесную победу, она надолго ее не хватит. А уж если до конца победа, тогда и дети пошли. И звучит хвала из детских уст, победа одержана. Или вот еще, готовится генеральное сражение между добром и злом. Ну, всегда была война, и вот только согрешили Адам с Евой, тогда уже Бог сказал, это 3 глава, 15 стихом Бытие, сказаны такие слова. «И я положу вражду между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Ты будешь жалить его в пяту, а оно будет поражать тебя в голову. Эту вражду положил Бог, Бог инициатор этой войны». Бог никогда не согласен на примирение с дьяволом. Это вражда навеки, на все поколения. Но прошло 4000 лет с тех пор. И теперь готовится генеральное сражение. Это Голгофа. Пришел воин, пришел муж, который выйдет на поединок с дьяволом и сатаною. Вот здесь произойдет вот это предсказание, которое было в 3 главе Бытие. Тогда, когда семя жены раздавит голову дьяволу, змею этому. И это будет генеральная победа. И готовится это сражение теперь. Дьявол подтягивает все силы тьмы туда. Иисус Христос входит в Иерусалим. Это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим за 5 дней до Голгофских событий. Братья и сестры, не случайно там запели детские хоры. Я не знаю, кто их там организовал, но страница Евангелия нам свидетельствует, что дети славили Бога. И вдруг первосвященники там и другие фарисеи заволновались. Скажи, пусть они умолкнут. Я думаю, что фарисеи эти не знали этого, что происходит в духовной сфере. Просто они были под влиянием вот этих сил темных, почему умолкнут. А Христос сказал, нет, если они умолкнут, камни возопьют. И хоры продолжают петь. И генеральное сражение, и генеральная победа совершается под сопровождение детского пения, детских уст. Братья и сестры, я нахожу, что это не случайно. Это духовная закономерность. Ну а почему именно детских уст? Ну здесь есть несколько таких рассуждений. Может быть, потому что дети не успели столько нагрешить, из их уст более святая хвала льется. Может быть так. А может быть, показать, если бы пели мужской хор, подобрали бы мужей сильных, как Давид, и как запели бы тысячным мужским хором, ух, что ж задрожало бы все, да? Вот это сила. А чтобы Бог показал, что не в нас сила, а в Боге сила, пусть поют детки. Тут уже не спишешь, не присвоишь себе ничего. Детки маленькие стишки рассказывают, поют. Ну, вот большая важность, да? В собрании детки споют или не споют? А оказывается, большая важность. В этом залог победы духовной, победы церкви. До тех пор, пока будет звучать хвала из детских уст, победа гарантирована, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. И теперь ближе по истории, уже не евангельская история, а наша поближе история. Ну, вот немного, наверное, тех осталось уже. Ну, здесь сидящих точно вот Василий Иванович. Ну, еще можно тут назвать еще сестер, вот, тетя Фрося. Кто еще, не знаю, тут, которые помнят 50-е годы. Мы, конечно, не помним. Вот мне уже почти 45 лет, но это за моей памятью, я уже не помню этого. Но из рассказов родителей наших, отцов наших, мы знаем, что в 50-е годы много что предпринималось против церкви, и одно из действий – запретили водить детей в собрания. Вот я хочу напомнить, я как раз вспомнил перед собранием и спросил у Василия Ивановича, лиманская бабушка жива или нет? Он говорит, нет, уже умерла. Но я когда уезжал, она еще живая была. Я сейчас напомню, кто-то, может быть, вспомнит. Наверное, на 25-летие братству, это значит 20 лет назад, или 19 лет назад, если точнее, мы сделали в Шахтинской церкви юбилей 25-летия братства. И собрание проходило у Вяткиных во дворе. Прямо во дворе, там между этими домиками. И помню, что попросили бабушку Лиманскую, ну, дети, наверное, не помнят, кто такая, да? Это вот в 7-м совхозе, по той улице, где Любимовы жили, и эта бабушка жила там. Ее попросили немножечко рассказать. И я как сейчас помню, как она рассказывала. Вышла и заплакала. Вот сейчас, если кто помнит то общение, вот вспоминайте. Поплакала немножечко, а потом сквозь слезы стала рассказывать. Говорит, в 50-е годы, когда еще не началось движение пробуждения нашего братства, запретили водить детей в собрание. И я, говорит, выхожу из дому идти на собрание. Василий Иванович, сколько у нее было сыновей? Двое или трое? Двое. Она говорит, и вот мои двое сыновья еще дошкольного возраста просятся, мама, мы с тобой на собрание. Ну, я сейчас комментирую. Я не думаю, что они так уж ревновали Слово Божье послушать. А, наверное, дома не хотелось оставаться. И мама, мы с тобой на собрание. Она говорит, я знаю, что если я их приведу, меня не пустят просто в собрание. Я проезжу и назад вернусь, потому что запретили власти детей водить в собрание, и потом кого-то ставили у входа и не пропускали детей в собрание. Это в Шахтинской церкви, в 50-е годы. Я сейчас не могу точно сказать, какой конкретно год. И тогда, говорит, они вцепились в юбку и держатся, и плачут. «Мама, мы с тобой». Я, говорит, не могу уйти. И понимаю, что если я сейчас через 2 минуты не уйду, я опоздаю на трамвай. Я тогда беру, говорит, одной рукой их ручонки, другой рукой вырываю у них юбку свою, заталкиваю и закрываю дверь за ними. Дверь закрыла и пошла на трамвай. А старшенький оббежал вокруг, в другую комнату, голову высунул в форточку и на всю улицу кричит: «Мама, мы в ад пойдем, а ты будешь отвечать перед Богом за то, что нас не берешь на собрание». И опять заплакала и говорит: «С тех пор прошло лет 30, и мои сыновья пьяницы и на собрание не хотят идти. Теперь я плачу, умоляю, но они не хотят. Они определились уже». Она к чему этот пример рассказала? Что детей в собрание не пускали. О какой победе речь может идти? Церковь обречена на умирание, на уничтожение. Церковь проиграла сражение. Все, дьявол смеяться будет, дьявол потопчет все. Почему? Прекратилась уст, хвала из детских уст. Все, церковь не одержит победу. И когда Бог коснулся братьев, когда было пробуждение в 61-м году, я тоже не знаю, как братья рассуждали. Ну, кстати, и не обязательно знать все закономерности. Мы, ну, люди ограничены, всего знать не можем. Достаточно быть послушными Слову Божьему. И даже не зная закономерности, мы поступим правильно. Вот такой пример приведу, так отвлекаясь чуть-чуть. Я не знаю, дядя Ваня Попов знал закономерность такую или нет, о котором Христос сказал: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Я не знаю, дядя Ваня рассуждал об этом или нет, когда пошел на смерть. Но даже если он об этом и не рассуждал, а все равно это сработало. Дядя Ваня умер, ну, знаем эту историю, я подробно не буду останавливаться, если бы это не в Шахтинской церкви, можно было бы рассказать подробней. А здесь все мы знаем. И с его молитвенного дома этот вырос, молитвенный дом. Ну, я так уже не жил в шахтах, но слышал, что здесь большая доля есть с того молитвенного дома, да? То есть за счет дядиного Ваниного дома горисполком отдал клуб, который разобрали, и много материалов ценных пошло на строительство этого молитвенного дома. Здесь огромный вклад дяди Вани. И если бы падший в землю не умрет зерно, одно останется. А если умрет, на десятилетия плод принесло. И еще и внуки, и, может быть, и правнуки наши будут радоваться, даже, может быть, и забудут имя дяди Ваня, а будут пользоваться этими плодами, которые дядя Ваня принес, смертью своей принес. Вот так срабатывает закономерность духовная, если даже мы четко сформулировать ее не можем. Если мы даже и не знаем об этом, но поступаем по слову Господнему, оно срабатывает безотказно, срабатывает, и победа одерживается. И вот когда Бог дал так пробуждение, с чего началось пробуждение? Я опять буду касаться только одну сторону. Там несколько было аспектов, но я буду только одну сторону – детского служения. Когда возмутились братья и сестры, как это так, детей нельзя водить в собрание. И вышли на такой путь – будем детей водить в собрание. И стали водить. Я помню, Николай Георгиевич Батурин, вот когда у нас водился, я был под надзором, в течение этого года, когда он был под надзором, мы часто были у него в гостях, потому что мы жили недалеко, тогда в Андрейной квартире мы жили, и они к нам приходили купаться в ванну, а мы к ним приходили просто посидеть, пообщаться, он многое рассказывал. И вот он вспоминал однажды, может быть, когда-то и в церкви он об этом рассказывал, я не знаю, что однажды его арестовывали, я тоже не помню, какой раз его арестовали, потому что у него 6 судимостей было, арестовывали, и милиционер кулаком в лицо его ударил и говорит: это тебе за то, что детей водишь в собрание. И Николай Георгиевич говорит, что да, меня много раз били, а этот раз конкретно убили за то, что я вожу детей в собрание. За это стоило терпеть, чтобы дети были в собрании. То есть я на этом примере хочу сказать, что мы потом знаем, ну, каким путем пошла церковь, в целом братство, но все-таки отстаивали, чтобы дети были в собрании. Не так давно я был в Луганске и немножечко пообщался с тетей Галей Полей. Ну, я ее называю Полей, хотя она сейчас Амелич. Ну, в моей памяти она как Полей осталась. Я не помню, что я ходил в ее группу. Она мне уже рассказывала. Говорит: Витя ваш ходил в группу мою, и ты с ним приходил. А я был настолько маленький, что я уже не могу припомнить, что я приходил. Я ее только помню, что когда она освободилась, ей дали 3 года за то, что с детьми занималась, 3 года срок ей дали. И вот я помню, когда она освободилась и пришла к нам в гости, вот это я уже ее помню, пришла с Олей Захаровой, ну сейчас она Лепехина. И я что запомнил это посещение, помню, ну мама нас собрала, мы там бегали, кто грязный, кто какой, быстренько умыла наспех. Ну тетя Галя ж вот из УЗ освободилась, в гости пришла. И помню, тетя Галя спрашивает: а ну, мальчики, кто расскажет молитву «Отче наш»? А я не знаю ее, что делать? Хоть от стыда провались. Но она: а ну, Олечка, расскажи. Оля встала и рассказала. Вот это я запомнил, почему я запомнил, что Оля была. И тогда я слушал, как Оля рассказывала молитву «Отче наш» и принимал решение в сердце: обязательно выучу. Позор такой, я не знаю молитвы «Отче наш». Братья и сестры, такая мелочь, правда? Детишки рассказывают, а оказывается, это залог победы. И закладывали этот фундамент для победы простые братья, такие как дядя Ваня Попов, такие как тетя Галя Полить, которые учили детишек стихи учить, за это пошла в тюрьму. 3 года срок отсидела, пришла опять: детки, расскажите молитву «Отче наш». Так просто все, а в этом сила Божья. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Как величественно имя Твое! Божья сила, Божье могущество! А детишки только славят Господа, только вот стишки рассказывают, или псалмы поют, или молитву рассказывают, или из псалтыря псалом какой расскажут. А в этом, оказывается, огромная сила. Вы знаете, наверное, он иногда приезжал в шахты, Азаров Михаил Иванович, да? У него здесь когда-то родственница жила, и сейчас живет, да? Но я его сейчас поближе знаю, потому что мы сейчас почти соседи, Белгород и Харьков, там 100 километров расстояния. И он любит, когда мы его приглашаем в Харьков на общение. Ну, пару раз в году он у нас бывает на общении. Правда, всегда приглашает нас, но у нас не всегда получается. А он любит, когда мы пригласим, всегда старается приехать. И вот в прошлом году, в сентябре месяце, у нас было общение, и он рассказывал, тоже мы дали поучаствовать в слове, и он рассказывал, как его, ну, когда его посадили в тюрьму, а его дети в собрание ходят. Ну, там даже так случилось. Арестовали его и еще одного брата-пресвитера. Они были, наверное, в то время обои в регистрированном собрании. Кстати, Михаил Иванович не 61-м года в нашем братстве, он гораздо позже в братство пришел. Вот, и, ну, в общем, детали я подзабыл, как там получилось, а что, в общем, этот второй пресвитер, им обоим поставили условия. Если вы сейчас не уйдете опять в регистрированную церковь, то мы вас посадим в тюрьму, а детей ваших определим в детдома. И пока вы отсидите сроки, ваших детей воспитаем бандитами в детских домах. Ну, Михаил Иванович, для меня это очень переживательно было. Но у меня колебаний не было. Я знал, что мне Бог уже открыл, что здесь правильный путь, и в регистрированно не пойду. А тот второй согласился. Говорит, ну, в общем-то, может быть, небольшая разница, и там баптисты, и там баптисты, и там поют, и там поют, и там проповедуют, и там проповедуют. Пойду. И пошел. А потом совсем перестал ходить на собрания. И вот уже недавно, как раз Михаил Иванович почему и вспомнил этот случай, что вот, ну, совсем уже недавно, может быть, в прошлом году, говорит, иду как-то, уже будучи пожилым человеком, а это же было еще лет 30 назад, то событие, которое я рассказал, когда так Михаил Иванович тогда отсидел срок, 5 лет ему дали, он отсидел срок, и сейчас его дети все верующие, все члены церкви, бандитами их никто не воспитал. Встречаю, говорит, этого, вернее, не этого, стою на остановке, смотрю, какой-то заросший, грязный мужичок собирает окурки. Смотрю, он или не он. Узнаю это в нем того пресвитера, который ушел в регистрацию. Подхожу, по имени называю, это ты? Он поднял глаза, смотрел. Миша, а это ты? Да. И мы друг друга узнали. Что с тобой произошло? Где ты сейчас обитаешь? Он заплакал и говорит, я от Бога отступил. А дети, что с детьми твоими? А дети меня выгнали. Сейчас каждый устроенный дети, все неверующие дети. И выгнали меня из дому, жена умерла уже. И вот я теперь хожу, то кусок хлеба найду на мусорке, то сигареты подбираю на остановках. Вот так вот и живу сейчас. Я, говорит, тогда переживал за детей, как чтобы детей бандитами не воспитали. И согласился, в тюрьму не пошел. И все равно вот такой исход, вот такой результат. Потому что это не победа. А Михаил Иванович говорит, мне трудно было это все пережить, когда мне угрожали. Ну, потом его посадили. И что конкретно я хотел рассказать? Он, говорит, вызывал меня. Один, говорит, злой был, замполит зоны. Очень злой был. И, говорит, вызовет меня. И говорит, ну что, Азаров, детей учишь молиться? Он говорит, а как же, я же сам молюсь и детей учу. Он тогда, говорит, берет меня за голову, нагинает вот так, чтобы мышцы шеи натянулись, и вот так как ударит, говорит, по шее, я теряю сознание и падаю. Прихожу в себя, мокрый весь, водой отливали. Медь была борьба. Но весь вопрос стоит в том, дьявол знает, закрыть рот детям, чтобы Господа не славили. Все, церковь будет на лопатках. А если отстаивают, чтобы детские уста славили Бога, ценою жизни, ценою тюрем, ценою лишений. Победа гарантирована. Так Писание говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Поэтому, братья и сестры, и деткам хотелось это сказать, и всей церкви, это немаловажное. Выйдет ребенок, даже плохо выговаривает слова, и расскажет какой-то стишок, или расскажет псалом, Господь, пастырь мой, может быть, на корявом язычке, а здесь немаловажное. Кто-то еще скажет, ну зачем это, да, или еще как-нибудь. В этом победа. До тех пор, пока звучит хвала из детских уст, церковь будет жить. И победа гарантирована. И как только детские уста закроются, и церковь будет поражена, потерпит поражение. Братья и сестры, я сейчас вам рассказал, и детки тоже, прошлое. Сегодня вас же милиция не приходит разгонять, правда? И у нас в Украине тоже не приходит разгонять. Сегодня, пожалуйста, молитвенные дома открыты. Можно детские хора, чтобы пели, можно, чтобы дети стишки рассказывали. Или дьявол забыл за эту закономерность, а? Почему не запрещают детям? Нет, друзья, не забыл дьявол. Он и сегодня тот же, и он это знает. И он все прилагает, чтобы хвала детских уст прекратилась. Только он другие методы сегодня употребляет. Потому что сегодня он не может, он тоже ограниченный, что Господь ему позволяет. Господь позволил церковь немножечко потерзать, терзал. А потом Господь сказал, довольно, и он сделать ничего не может. Он начинает другие методы выискивать. Какие методы сегодня выискивает сатана? Ну, допустим, такие. Сегодня многие мальчики увлечены компьютерными играми. И когда они наиграются, им уже не до хвалы Богу. Стихи им в голову не лезут, псалмы им в голову не идут, поучаться в собрании им уже не хочется, им и это уже не хочется. И хвала с детских уст умолкает. Как только умолкнет, все, будет поражение. Дьявол знает, как подкосить, он знает, как действовать, и он начинает с самого главного. Или, допустим, пусть не компьютерные игры, просто, допустим, подрались мальчики. Вот перед собранием не помирились и подрались. Скажите, после того, как подрались, стих пойдет рассказать на собрании или не пойдет? Не клеится, правда? И петь уже не хочется, даже если группа там поет, уже не хочется выходить. То есть дьявол хочет, чтобы нагрешили, чтобы на сердце плохо было. И тогда петь не хочется. Мы сейчас еще с другими братьями были в Севастополе, проводили очищение в церкви. Ну и там много разных бесед было на разные темы. И вот одна из тем была вред, который может быть в музыке. Ну, какой вред может нанести музыка нам, если неправильно музыка? Вот на такую тему беседа была. Вы знаете, потом обступили меня, я проводил эту беседу, потом обступили человек 15 хлопцев по-украински, по-русски ребят, да? Человек 15 обступили, это так возраст от 20 лет и до 15, приблизительно такого возраста. И давай мне доказывать, что я не прав. Ну и когда доказывали, ну сначала вопросы задавали, как будто бы интересуются. Ну я пытался отвечать им на вопросы. Они все больше и больше изощряются в вопросах, а потом говорят, хорошо, вы можете привести пример хоть один, чтобы человек, наслушавшись такой ритмической музыки, я не помню, что там с ним произошло, как они условия поставили, я сейчас подзабыл, потому что я не стал отвечать на эти вопросы, поэтому и забыл, что они сказали. Я говорю, вы знаете, хлопцы, я не помню, конкретно случай я не могу привести, но я вот что хочу сказать. Я знаю, что те, которые слушают такую музыку, их тянет играть в компьютерные игры. Смотрю, раз, чуть головы опустили. Они делаются непокорные своим родителям. Еще ниже головы опускают. Потом они еще не воспринимают наставлений никаких ни от родителей, ни от служителей. Это у них музыка, это работает. Потом их тянет покурить. Их тянет телевизор смотреть. Вот это я точно знаю. Они молчат все, а потом один возвышает голос, наверное, один из старших из них, ему чуть больше 20. Дядя Паша, правильно ты говоришь. Все они и курят, и телевизор смотрят, и компьютерные игры играют. И они тогда раз и стали расходиться. Дьявол преуспел. Не надо и бабушку ставить на двери, чтобы не пускала. Он подсунул им ритмическую музыку, они наслушаются, и потом их на подвиги какие-то плотские тянет. Их не тянет прославить Господа, стих рассказать, или помолиться вслух в собрании детскими устами, или псалом спеть в собрании. Их это не влечет. Дьявол уже преуспел, уже закрыл рот им. Какие он еще методы использует? Бывает, просто нападает стеснение такое, неестественное. Ну, расскажи стих. Не, я боюсь. Ну, чего ты боишься? Ты же его знаешь. Не, не хочу. Вот такое стеснение нападет, а дьявол шепчет, и не надо, и не рассказывай. Может быть, с тебя смеяться будут, или может быть, ты ошибешься. Да не в этом дело, ошибешься или нет. Самое главное, чтобы звучала хвала из детских уст. А дьявол все прилагает старания, чтобы этой хвалы не получилось, чтобы ее не было. Потом бывают родители недооценивают. И ну, дьявол так устраивает или слишком суетой загружает, что ну, некогда должное внимание детям уделить. Кажется, столько работы, столько забот у меня. А если бы родители дооценивали, как это важно, хвала из детских уст, то тогда я думаю, что пусть лучше меньше денег заработать, но больше с детьми позаниматься, чтобы дома, в домах наших детки пели, чтобы стишки рассказывали детки, чтобы стихи из Библии учили и в семейном кругу повторяли, учили вместе, чтобы побольше детской хвалы было и в семьях, в домах наших, и в собрании. Если бы понимали все, как это важно. Ведь тогда церковь одержит победу, а если этого не будет, не будет этой победы. А потом еще такой метод дьявол использует. Даже умудряется использовать богословов в своих целях. Ну, вот есть такой журнал, так называемый христианский, «Вера и жизнь». Это распространенный журнал, но я хочу прямо об этом говорить, потому что этот журнал либеральный и несет много недоброго. И хочу говорить это открытым текстом. И вот в этом журнале написано, ну, когда редактору задавали вопрос, почему вы пишете противоречивые даже статьи, они говорят, а мы хотим, чтобы все писалось, а люди пусть выбирают, что им нужно. О, как это неправильно. Если вот, ну, у нас называется наш журнал «Вестник истины», да? Он, значит, должен нести истину, а не все подряд, а ты выбирай там, копошись там в этом, как сегодня на семинаре Юра Шаменков приводил такой пример. Он остановился на стоянке, нужно было кого-то ждать, и через лобовое стекло со своей машины наблюдает за мусорками, а как раз тут несколько контейнеров мусорных стоят. И вот один мужчина перекопал весь контейнер, ну, бездомник, весь контейнер что-то искал и ничего не нашел. Пошел второй контейнер, перекопал и нашел. С дна контейнера вытаскивает ведро, почти новое. Видать, кто-то принес мусор и не захотел пылить, бросил вместе с ведром. Ну, от роскоши, может быть. А Юра говорит, я сижу в машине, думаю, ух ты, и мне пригодилось бы такое ведро. А потом подумал, да нет, чтобы это ведро досталось ему, он должен был перекопать ворох мусора. Лазил там, копал, такое мне не надо ведро, да? Такой ценой не надо. Я пока рассказал за ведро, забыл, к чему я это рассказал. Да, значит, за веру и жизнь вспомнил. Что бывает там и хорошее что-то, но ворох мусора перекопать надо, такого добра не надо. И вот в этом журнале пишут они, ну, кто-то пишет статью, а в журнале ее публиковали, что это неразумно иметь много детей в семьях. Нужно голову иметь, и нужно уметь жить, чтобы иметь столько детей, сколько, а оправдания-то этому такие умные пишут. Нужно жить так, то есть иметь детей столько, чтобы ты мог их вырастить, чтобы ты мог им ума дать, чтобы нищету не плодил, и чтобы неверующих не повыращивал. Вот сможешь ты ума дать пятерым, имей пять. Не можешь пятерым, троих имей. Не можешь троим дать ума, одного имей. Но ты воспитай его хорошим человеком и христианином. Во какие доводы придумали говорить. А забывают совсем, что этот вопрос Бог не дал регулировать, права не дал. Бог за собой оставил право давать столько детей, сколько Бог находит нужным. А дьявол и этот метод употребляет, чтобы в семьях не стало детей, и хвала из детских уст прекратилась. И вот он многие разные методы придумывает. И как нам нужно видеть все это, бодрствовать, как апостол Павел говорил, что нам небезызвестны умыслы дьявола. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать свою проповедь. И хочу сделать призыв вот такой. Ну, прежде всего, родителям. Чтобы понимали, в духовном сражении очень важно, чтобы хвала с детских уст звучала. И поэтому ставить этот вопрос в семьях на первом месте, важнее всего, чтобы из детских уст, пусть они еле-еле научили слова выговаривать, еще язычок там хорошо не поворачивается, но чтобы уже звучала хвала Богу из детских уст. И чтобы так озабочены были, чтобы и в молитвенном доме, в церквах постоянно звучала хвала. Детки, не безразлично или немаловажна ваша хвала, и поэтому вы тоже должны стараться стишки рассказывать, ну, рассказывать, стараться красиво, хорошо выучить, чтобы не спотыкаться, не ошибаться, не запинаться, потому что это хвала Господу нашему. Красиво рассказывать, петь псалмы, красиво петь. И чтобы и в вашей церкви, в молитвенном доме всегда звучала хвала из детских уст, и тогда церковь одержит победу. Вот мы сегодня переживаем, живем мы последнее время, и надвигается система Антихриста. Компьютеризация задавливает нас, не знаем, что уже с ней делать. И вроде и нужны компьютеры, и мы не можем сказать, что они не нужны, мы без них обойтись не можем. А столько там всякой грязи, которая оскверняет души и умы христиан, что переживание, что дальше будет. А сколько всего вот и государственных всяких там политических этих вот нюансов такие, которые нас тоже подвергают, ну, допустим, переживания за эти начертания, за печати, за карточки, за многое. И все это переживание, как церкви выжить? Ну, еще несколько лет пройдет, все это надвигается, как выжить? Братья и сестры, если Господь будет с нами, а Он сказал, все я с вами во все дни, до скончания века, победа гарантирована. Только мы должны быть обеспокоены, чтобы Господь был с нами, и чтобы из детских уст хвала не умолкла, чтобы всегда звучала хвала с детских уст, и тогда церковь выживет во всех обстоятельствах. Ни компьютеры нас не задавят, ни карточки, ни идентификационные номера, ни пластиковые карточки, ничего нас не задавит. Ни начертания дьявола, антихриста, если Господь будет с нами, и если хвала с детских уст не умолкнет. И поэтому да благословит Господь, чтобы мы ревновали в этом, и чтобы звучала хвала с детских уст. Аминь.